Well, Bытие 48, Genesis 48. Ну, видите, Яков уже, ну, умирает, да? И он хотел благословить дети Иосифа, это Ефраим и Манасе. So, Jacob is about to die, and he wants to bless the sons of Joseph, Ephraim and Manasseh. И в 10 стихе, 48-10, in chapter 48, verse 10, написано, что он в старости, и не мог он видеть ясно. It's written that he's blind in verse 10, and he can't see, and he's very old. И хотел дать благословение детьми. И было первенец, и другое. And there is that he has the children in front of him, he wants to bless them, there is a firstborn and another one. Это именно то, что случилось у Якова в его молодости. Помните, когда Исаак, его отец, был и тоже старый, слепой, он и тоже хотел благословить Исаав и Яков. И Яков как-то обманул свою отцу, чтобы он, хотя он не был первенец, чтобы он получал бы это благословение. Итак, видите, как жизнь как-то кругом. То, что случилось с ним, когда он был молодой, когда он обманул свою отцу, как-то тот же ситуации повторился в его жизни. See how it repeats in life that this is the same situation that he was in when he was a young man and his blind old father Isaac had in front of him the firstborn, that was Esau, and the younger, that was Jacob. And there was this same argument about who gets the blessing of the firstborn. And so life goes round in circles. А почему жизнь умеется тогда повторить? Это одно сказать, что это, ну, просто так, это закон природы, что ты так поступаешь, и это как-то вернется к тебе. Ну, хорошо, а дальше зачем? Зачем это так? So then the question is, okay, what goes around comes around, but why? Why is that? It's okay to say that's like a law of nature, but it is a law of nature, but why? Я считаю, почему? Потому что Бог очень хочет, чтобы мы поняли бы, как других людей чувствовали при нашем поведении к ним. And I think that the answer is in our lives. Life has its way of repeating itself because God wants us to realize how other people felt when we acted in a certain way towards them. Итак, Яков пробовал как-то делать, чтобы первенец не получал бы благословения. Но он сделал его руки вот так, зная, что он на правом руке мой. Там есть первенец. Хорошо. Он старый, слепой, а хитрый довольно. Вот. И он специально сделал наоборот, чтобы дать благословение на первенец. На то, что не был первенец. So, you can see his cunning. Although he's old and blind, he doesn't want to give the firstborn the blessing. То есть, он хотел как-то повторить его опыт жизни. В жизни этих детей. So he had a desire to repeat his own experience of life as the non-firstborn, getting the blessing that he had had, and he wanted to take that out, as it were, on his grandchildren. Я думаю, что это тенденция опять, которая у нас есть, как-то повторить, но делать других людей, чтобы они испытывали наши плохие опыты в жизни, или вообще наши опыты в жизни. Плохой или хороший, все равно мы как-то хотим, чтобы они чувствовали бы, как мы чувствовали, чтобы у них были бы наши опыты жизни. И это плохо. Наша жизнь это очень, ну, индивидуальный момент. Не надо делать, чтобы из-за того, что я испытал тот ситуации, вам должны и тоже. So, he does this, giving the blessing to the one who is not the firstborn, and making sure the firstborn doesn't get the blessing. Because I think he, like all of us, had a desire to make other people just feel our experience of life. I went through this, so I want you to have to suffer it and go through it. And that's not good. Our life experience is given to us by God as a very individual thing, and we're not to seek to impose it on other people. Итак, по-моему, хотя Яков был, безусловно, человек Божий, во время его смерти он не был, он не достиг, можно сказать, самый высокий уровень совершенства. И это в одном плане ободрение, когда мы считаем, что, наверное, до конца моего дни на этом земле я не буду и тоже достиг такой уровень совершенства. So, Jacob, even in his old age here, as he's about to die, he hasn't reached final spiritual maturity. And that is, in one sense, an encouragement to us when we think that we are so far away from attaining spiritual maturity that, okay, we may not get there completely in the end. И тоже еще показательство об этом, 22 стих. And there's another evidence of that in 22. Он сказал, я даю тебе преимущественно пред братьями твоими один участок, который я взял из рук Амореев мечом моим и луком моим. 22, he says, I took Shechem from the Amorites with my sword and my bow. Псалтир написано абсолютно наоборот. In the Psalms 44 verse 3, it's written completely the other way around. Сейчас. Да. Написано 43-й Псалом, 4-й стих. Ибо они, то есть Израил, они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя, то есть Божья десница, и твоя мышца, и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним. It says there, Psalm 44:3, that they did not get the land by their bow nor by their sword, but by God's grace. А здесь Яков, по-моему, совсем это не понял. Он сказал, да нет, я взял тут землю мечом моим и луком моим. Псалтир написано, нет. Это не твой лук, не твой меч, это милость Божья. И кажется, что он умер, еще не достиг такой, ну, степени совершенства духовным образом. So I think that's evidence that when Jacob came to his end, he still was not spiritually mature. He still thought he had taken the land with his own sword and his own bow. And the psalm says, no, the land was given by God's grace and not by your sword and not by your bow. Конечно, нам не надо расслабиться, думая, ну ладно, наверное, я не буду никогда не достиг совершенства, и так, ну так и есть. Нет, но это тоже ободрение, когда мы считаем, что я слишком слаб, я слишком далека от духовности, духовное развитие у меня кажется слишком медленным. So don't take this, of course, as an encouragement to sort of relax in the spiritual life, thinking that, well, I will never get there in the end, so it doesn't matter. But on the other hand, take it just as an encouragement when we feel that our spiritual growth is too slow. И, кстати, 11 стих, кажется, он на самом деле начинал понять милость Божия. But it seems that he did get some handle on the grace of God from verse 11, где он сказал Иосифу, «Не надеялся я видеть твое лице, но вот Бог показал мне и детей твоих». I never thought I'd see your face again, but now I see you and your children. И так он начинал понять милость Божия, хотя не до такой степени, как и нужен, потому что он считал, что нет, это моим мечом и луком моим, что я взял тут землю, когда Бог сказал, да нет, это не твой меч, не твой лук, а мое благоволение, моя милость. So although he didn't quite understand grace to the end, because he thought he got the land in possession by his own strength and didn't understand it was by God's grace, there in verse 11 I think you see him beginning to understand God's grace to the end. И, кстати, 15-16, он сказал, Бог пасущий меня с тех пор, как я существую до сегодня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит от роков сих. То есть он рисовал какой-то параллель между Бог и ангел. 15 and 16, God who has led me to this very day, bless them. May the angel who rescued me from all harm, bless them. He draws a parallel between God and his angel. Итак, он на самом деле чувствовал, что Бог ему вел. Средством ангелом, способом ангелом. So he feels that the leading of God on his life was through an angel. И когда, конечно, спросим, задаем вопросы, как механическим образом и как фактически Бог ведет меня в жизни. And so we have this question, don't we? How in actual fact does God lead me in my life? И кажется, что он понял, что Бог как-то действует в жизни, но через ангела. So it seems that he understood that how practically, mechanically, if you like, God leads us in life is through an angel. Значит, на самом деле, у нас есть ангел-хранитель, который, конечно, мы не видим, но как-то есть ангел, который ведет нам по ступени в жизни. So it seems in practical terms that angel, there is an angel, a guardian angel that we each have, who leads us in this world and through different situations. Иногда через время, поскольку мы это чувствуем, мы начинаем видеть, вот, чувствовать, могу сказать, присутствие кто в жизни. И это ангел. And I think that as you go on, you come to see that there is a presence in life. It may just be at moments that you feel it, that I'm not alone in this world. And in those moments, I think that is the angel. So, в 9 главе, это всякие эти благословения, которые Яков дал своей сыновей. In 49, chapter 49, you have this long list of blessings that Jacob gives to his sons. Но мне кажется, что все эти благословения как-то чисто по-человечески. И фактически, по-моему, они не исполнялся. Seems to me that all those blessings in chapter 49 are very human blessings, and I don't see that they actually had very much of a literal fulfillment. I don't think they really came true. Например, в 13 стихе «Завулон, предел его будет до Сидона». Это никогда не получилось. Все эти благословения, по-моему, чисто по-человечески и не особо исполнялся. So there in verse 13, the border of Zabulon was to be to Sidon. All these blessings, in my opinion, did not really come true. Яков, к сожалению, не учил урок. Jacob, sadly, had not learned his lesson. Он так боролся Эсавом, чтобы получать те физические благословения от отца, то есть от Исаака. А в конце концов, когда он встречал с Эсавом, много лет попозже, он поклонялся перед Эсавом и сказал, «Возьми от меня все эти благословения, потому что я встречался с Богом, и Его благодать, Его милость – это все для меня. Я не хочу все эти благословения, ну, много скотов и всякие, я это не хочу. Возьмите от меня». Но он не держал тот уровень интенсивности понимания до конца, потому что сейчас он как-то уже начинал говорить много об этих благословениях, по-физически, по-человечески. Это тоже знак, что он до конца не достиг совершенства до конца своей жизни. We saw, when we did study on this before, that Jacob struggled so much to get the physical blessing of Isaac in the place of Esau, and yet that blessing that Isaac gave him of many herds and flocks and may your brethren bow down to you, it never really came that true for Jacob. And when he finally meets Esau years later, he falls down on the ground in front of him and says, take away. And this is the same word used by Isaac when he says to Esau, your brother has come and taken away your blessing by stealth. He says to Esau, take away my blessing because I have met God and his grace is all for me. I have all, he says. So take away, take all these cattle from me, take away my blessing. I don't want this because I've met God and I have a relationship with him. And yet he didn't hold that level of intensity to the end. And here he is very caught up with giving these physical blessings to his kids, which I don't think really had an awful lot of meaning. Но 24-25, это 49 глава, Яков сказал Иосифу, Но тфилот остался лук его и крепкие мышцы рук его от рук мощного Бога Яковлева. От Бога Отца твоего. Он говорил сыну. То есть он для первый раз сказал, что Бог является мой Бог. 24 and 25 of chapter 49 is speaking to Joseph, and he says that your arms are made strong by the arms of the God of Jacob, my God, from the God of your father. Verse 25. That is, God is my God. До этого времени Яков не говорил о Боге как мой Бог. Он даже сказал Богу: если ты будешь ведёшь меня в жизнь, тогда ты будешь мой Бог. И каждый раз, когда он говорил о Боге, он всегда говорил: о Бог моего отца Исаака, Бог моего отца Авраама. Он никогда не сказал, что Бог является мой Бог. А первый раз, он в конце концов, до конца, на смертном постели, он сказал, что Бог является мой Бог. Бог Яковлева. Это слово Яков сам. Бог является Бог Яковлева. Сказал сыну Иосифу: Бога, от Бога Отца твоего. То есть Бог является мой Бог. Until this time in 24 and 25, Jacob has never called God my God. He says to God when he leaves his father's house, if God will go with me, then shall the Lord be my God. And every time he's talked about God until this point, he says things like the God of my father Isaac, the God of my father Abraham. He never actually says God is my God. Итак, эти стихи для меня очень значительны. So I think for me those verses are really significant. То есть, весь жизни, он много лет прожил, только на самом смертном постели, он как-то созрелся к тому, что Бог является мой Бог. То есть, это все право, это не теория. Сейчас это право для меня. Это как Иов сказал. После всяких его испытаний, он сказал о Боге: я слыхал о тебе ухом, а сейчас глаз мой видит тебе. И, наверное, так и есть, что мы только, наверное, на самом конце наших дней мы понимаем, что все это теория, что Иисус умер для меня, что Иисус придет, что Царствие Божие будет здесь на земле, я буду вечно жить в этом Царстве. Спасение всякие. Бог на самом деле мой Бог. Это, наверное, мы только созреемся к этому у нас абсолютно личном масштабе. Понимая все это как личную реальность, только на самом конце, наверное, это урок. So, it seems to me that Jacob only really came to recognize the personal reality of what God had promised at the very end, when he's on his deathbed pretty well. And I wonder if in some sense this is the case for us, that only at the very end, perhaps, does all that we have learnt and known in life as theory become personal reality. That I will be in the kingdom of God. That Jesus died for me as my representative. That he rose again, and that when he comes back, I too shall rise again and live forever in God's kingdom on earth. That these things only become reality for us on a personal level, maybe right at the end of our days. И это тоже ободряет нам в том, что, наверное, переживаем о наших родных и особо за наших детей, думая, наверное, что будет с ними после того, что я уже ушел. И, конечно, мы не знаем. Или иногда мы видим человека, и кажется, он слишком далеко ушел, и мы думаем: да нет, он никогда не будет с Господом. А кто знает? Потому что мы не живем, наверное, чтобы видеть самого конца этого человека. На самом деле, надеюсь, что умирает последнее. И что, кто знает? And so, this opens up a window of hope, I think, and a perspective, let us say, into our fears and our worries about our loved ones, particularly about our children, or about people who we think they are simply not with the Lord at this time. Because we do not live, maybe we will not live to see the end of their days. We will fall asleep perhaps before they do. That you don't know how it's going to end. And people may, like Jacob, get there in the very end. But it's not for us to live to see that, perhaps. And that is a perspective, I think, that arises out of this. Итак, дальше 49 глава, 30 стих, then chapter 49, verse 30. И Яков и Иосиф подчеркнул факт того, что когда мы умрем, мы очень хотим не лежать здесь, в Египте. Возьмите, пожалуйста, наше тело до Ханана. И написано, что 30 стих, что Авраам купил пещер с полем у Эфрона Хеттианина в собственности для погребения. So both Jacob and Joseph emphasize, don't bury us here. Take our bodies after our death into the land of Canaan. А помните, и Яков и Иосиф были, ну, довольно богатые людей. Иосиф в своем времени был один из самых богатых людей, наверное, в мире. Но они поняли, что здесь, где я сейчас нахожусь, это не дома для меня. Хотя много лет прожил здесь, это для меня не дома. И то же самое, как и с нами, что тот жизнь, тот мир, это не, как сказать, дома для нас. Для нас дома является Царство Божие. So these men had a sense that the Egypt in which they lived, in which they had become very wealthy, Joseph was probably one of the most powerful people on the earth at this time, they had a strong sense that this is not my home. My home and my perspective is not here. It's in the kingdom of God. It's in the land of promise. And this should be our sense, that this world is not for me, although I know this place, I live in this place, I speak this language. This is not for me. This is not, in the end, my destiny, to be in this world. И факт того, что Авраам покупал место для погребения, цитируется в Новом Завете. The fact that Abraham had to buy a burying place is quoted in the New Testament. И Павел, и Степан, и Петр, и они все сказали так, что Бог обещал дать Аврааму тот земле хананскую за вечное наследство. Но в той жизни ему пришлось покупать маленький кусочек земли, где погребить свою семью. И Степан и Павел как-то заметили, что это немножко абсурд, что земли хананскую было их вечное наследство. Но в той жизни ему пришлось покупать кусочек этого земля, чтобы погребить своих родными. Both Paul and Stephen comment on this fact that it's kind of bizarre that although Abraham had been promised eternal inheritance of the earth, of the land of Canaan was his actually forever. In this life he had to buy a tiny little part of it, quite expensively it seems, in order to bury, just to bury his dad. Это тоже какая-то абсурдность и тоже в нашей жизни, что Бог обещал дать нам тот земля для вечного наследства. Но мы живем здесь, как это не наше. Если хочешь кое-что покупать, надо много денег собрать и покупать, ну, площадь в большом доме, как квартиру, или какую-то площадь землю. И это как-то абсурд, что тот земля – это наше. Мы здесь будем царствовать во веки, веки, веков. А в той жизни получается покупать или арендовать маленький кусочек. And it's the same absurdity in our experience, because God has promised us this land. The kingdom of God shall be on earth, not in heaven. And one of the outcomes of that, consequences of that, is that this land is ours, this earth is ours. And yet you can work all your life to buy just a little piece of land on which to build a house, or even to buy a piece of a flat, of an apartment that is like suspended up in the air. And that's all people work for. But it's so bizarre because you can only keep it for this life. And then it goes. But this world is ours for ever and ever. И тогда 50 глава, so chapter 50, 11 стих. Иосиф и все израильтяне временные, но посетили Ханан, чтобы похоронить Якова. So Joseph and the Israelites just go and pay a visit to Canaan to bury Jacob. И местные жители сказали, вау, как такой велик плач этот у египтян. И они называли, ну, наречено имя месту тому плач египтян. And the locals say, wow, the Egyptians are really having a great weeping, and they renamed the place the Weeping of the Egyptians.
Хотя, конечно, Иосиф и его братья, все эти израильтяне, они не были египтяне.
But of course, Joseph and the Israelites, they were not Egyptians.
Но, по сути дела, они выглядели так, как египтяне.
But externally, they looked like Egyptians.
И это так и тоже в нашей жизни.
Мы как-то выглядаем, как другой, ну, любой человек там на улице.
Самый ярый атеист или кто.
Мы как-то выглядаем то же самое. Одеемся плюс-минус то же самое одежде.
Имея плюс-минус одно и то же жизненный опыт, как у этих людей.
У одного рака, у одного есть успех на работе, у одного есть беда.
Но кажется, по сути дела, что то, что случится в нашей жизни, и то же случится на их жизни.
Now we also are living in this world, and we also appear just like the people of this world, the people of Egypt. We dress more or less in the same way, we talk more or less in the same way, we externally look the same, and also the same kind of things that happen to them happen to us. One gets cancer, another gets success in their job, another has bad luck, another has good luck. The same sort of things happen.
Иногда случится какое-то сомнение. Разве я на самом деле такой другой человек на глазах Божьих? Потому что поверхности кажется, что мы все одно и то же.
And in weak moments we can think, is this all for real? Is this true? Because it seems that my life is the same as the guy next to me who is maybe atheist or doesn't believe.
Итак, это, наверное, в одном плане это да, что в нашей жизни очень похоже.
А разница в том, что события в нашей жизни все имеют какое-то значение.
И Бог ведет нам ближе и ближе к Царству Божьему.
Они умирают вечно. У нас есть надежда вечной жизни на земле Царствия Божьего.
И воскресение, конечно, когда Иисус придет.
I think the difference is that although it is all similar, what happens to you and what happens to the guy next to you who is an atheist, the difference is that there is meaning in the events that happen in our lives, which is different to the meaning which there is in the events, or the lack of meaning in the events in the lives of unbelievers. In the sense that God is using all those events in our lives to lead us as part of a program, let's say, towards His kingdom, towards resurrection when the Lord comes, and eternal life in God's kingdom on earth. Now, of course, to attach meaning to event is very difficult, and maybe we can't do it. But the point is, there is meaning to be attached to event in our life in a way that is not so in the lives of unbelievers.
В конце концов, Яков умер, и братья Иосифа пришли, страшно боялись, что, наверное, он будет как-то мстить себе против им из-за того, что они столько зла сделали.
So Jacob dies, and then the brothers of Joseph are all scared that he's going to come and take revenge against them.
20 стих, по-моему, в каждом Библии, который у меня есть, я тот стих... несколько раз подчеркнул. Я люблю писать на Библии. И я вот тот 20 стих столько раз подчеркнул.
So, verse 20 of chapter 50, I think in every Bible I've ever possessed, I've ended up underlining that verse so many times, because it's so true.
Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть. Сохранить жизни великому числу людей.
Это то, что очень люблю у Бога, что Он умеет использовать самое страшное зло и ненависть и предательство, и Он умеет это обратить в добро.
So this is what I love about God, that He has this way of using evil.
That it's not so that, you know, there's a Satan figure that is responsible for the evil and that God is the good God. No, God is all-powerful and He turns evil around. He turns it to good
in his purpose. And that's happening in each of our lives. Это случится в жизни каждого из нас, что почему-то, как-то тот процесс ходит, действует дальше, что Бог обращает зло для добра. This is a process that's going on in the lives of each of us here, that God is using all the evil that we've gone through in our lives to bring good. That is His intention for each of us. Конечно, это чудесно, что Иосиф нашел дать им прощение. And of course it's wonderful that Joseph found in himself to forgive them. И откуда он взял такую силу? Какой процесс он употреблял? So how did Joseph find the strength to forgive? What was the process that he used? Он не просто сказал, ах, ничего, ты ничего плохого не сделал. Да ладно, все. Нет. Он прекрасно понял, как на самом деле, и что на самом деле они сделали. Он сказал, 20 стих, вы умышляли против меня зло. То есть он не просто сказал, да нет, да ничего. Он рассказывал им точно, как и был, и потом простил. И я думаю, что это довольно важно, ну, шаг в этом процессе прощения, и что мы будем узнать и признать, точнее признать то, что человек сделал против нами. Не просто думать, да ладно, ты ничего плохого не сделал. Нет. Ведь сказать именно так, как они сделали, и потом сказать, сейчас я прощу. One little element in the process of forgiveness that I think is important here in verse 20 is that he does not say, oh, you want to be forgiven? Oh, yeah, you didn't really do anything that bad. Yeah, look, forget about it. I'll just forget it. He actually, in verse 20, states it exactly as it really was. You planned evil against me. He absolutely names it as it is, and he does not try to retell it in a nicer way or say, ah, forget it. He actually names it as it is, and then he says, basically, but God has a bigger plan, and of course I forgive you. And I think that naming it as it is an important element in the process of forgiveness. And I think forgiveness is a process rather than a one-off incident. И он сказал, 19 стих, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. То есть, если мы тоже Бога боимся, это не для нас мстить. Это не для нас. Это для нас, ну, простить. Потому что иначе это так, как что мы считаем, что я в месте Бога. And in verse 19 he says, look, don't be afraid, because I can't put myself in the place of God. So really, actually, unless you are going to play God and put yourself in his position, you have no option really, but we have no option but to forgive, I think. Otherwise, if we do anything else, we are trying to play God in an inappropriate manner. Так, у вас вопросы, комментарии?